таких условиях находятся сегодня многие узники в китайских тюрьмах. И вот есть удивительная книга, она, кстати, переведена на русский язык, называется «Лилия среди терней». Так вот, в этой книге собрана информация, свидетельства, интервью, репортажи о многих узниках китайских домашних церквей. Вот этот брат отбыл в тюрьмах 20 с лишним лет в заключении. И когда он освободился, он сообщил своей жене, что я освобожден. Жена приехала на вокзал встречать мужа. Это был единственный поезд, который шел с тех мест, где он бывал срок заключения. Но так как жена его за 20 лет не видела ни разу, и он свою жену не видел, они друг друга не узнали. Он прошел мимо нее, он пришел домой, а она осталась его ждать там. И когда он пришел домой, она пришла. И она увидела его в своем доме и догадалась, что это ее муж. За 20 лет вот так сильно он изменился, что они друг друга не узнали. И она рассказывает, там свидетельство его жены есть, что говорит, у меня было 7 детей, моя зарплата в юанях, это было 3 доллара в месяц. И я должна была на эти 3 доллара содержать 7 детей, но я из каждой моей зарплаты сначала 10-ю откладывала для пожертвований, а на 2 доллара и 70 центов содержала семью и 7 детей. Но, говорит, Бог послал ангела, который поддерживал нас материально. Приходили конверты, почтовые переводы, приносили нам продукты. И когда мы спрашивали, кто вы, они говорили, не спрашивайте, кто мы. Нас, говорит, Бог послал к вам. И все 20 лет приходили эти конверты, продуктовые посылки и денежные переводы. И мы, говорит, имели возможность испытать на себе, что значит Господь пастырь мой. Удивительное свидетельство. Кстати, ее голос тоже у нас есть. Я покажу небольшой документальный материал, как свидетельство об этой удивительной семье.
К концу 70-х христиан начали выпускать из тюрем. Ален Юан, Пекин. Я был так рад, что еду домой. Я сел на скорый поезд. В 12 часу вечера поезд приехал в Пекин. Говорит его жена, Лиан Хуйджен. Наша старшая дочь с мужем и наш третий сын и я быстро поели и отправились на вокзал. Там было темно. Трудно было что-то увидеть, у нас устали глаза. Мы все разошлись по платформе. Мы не видели друг друга. Мы смотрели, пока все не ушли. Мы не нашли его. Меня не было больше 20 лет. На мне были черная куртка и брюки, большая меховая шапка и ботинки. Они не могли узнать меня. Ален Юань поехал на автобусе в Байдасы, откуда его забирали, но не мог найти свой дом. Я огляделся по сторонам. «Куда идти?» Я стал звать жену. Я не знал, куда она переехала. В 1958 году мы жили в Фуинтане. Нового адреса я не знал. Моя третья невестка ответила, она поехала кого-то встречать. Я сказал, меня! Я же никогда не видел своей невестки, ни одной из них. Старшему сыну было 17 лет, когда меня забрали. Госпожа Юань с детьми вернулась с вокзала печальная. Я увидела свет в своей комнате, и я подумала, неужели? Я побежала по ступенькам и раскрыла дверь. Он сидел и мыл ноги. У него была остриженная голова. Он был такой радостный. Я потеряла дар речи. Он сказал, что ему на дорогу дали 60 юаней. Я все никак не могла слова сказать. Он был истощенный. Я не знала, что говорить, но я была так рада и так благодарна Богу. Обычно, если приговор пожизненный, люди домой не попадали. Неверующие говорили, что мне просто повезло. Но это не было везением. Я дитя Божье. Мы возблагодарили Бога. Я не верила даже, что Он вернется. Оказалось, что в тюрьме было легче пережить культурную революцию. Иначе его бы убили. Я так благодарна Богу за это. Когда он вымыл ноги, он сразу пошел спать. Я убралась и приготовилась пойти на следующий день на работу. Позади было 20 лет тюрьмы, но Олен Юань знал, что жене на воле было гораздо тяжелее, чем ему. 20 лет меня не было, а ей пришлось одной поднимать детей. Когда его забрали, нас осталось 8. Свекровь и 6 детей. У меня не было работы. Когда я нашла работу, я зарабатывала 80 фэней в день, то есть 24 юаня или 3 доллара в месяц. 3 юаня десятины оставался 21 юань. Как же нам восьмерым было прожить на такие деньги? Я молилась. «Бог, это Твоя воля, и я ничего не буду говорить. Я только прошу, помоги нам не обесславить Тебя». Дети не жаловались. Я им часто говорила, что отец сидит не за преступление. Детям было трудно. Одного сына прозвали Зайцем. Он брал в школу на обед кукурузу. Он спросил, не могу ли я купить ему булочку хоть один раз. А я не могла. Если бы я ему одному купила, нужно было бы всем, а на шестерых денег не было. Однажды семья обеднела до предела. Есть было вообще нечего. Было поздно, около 11 вечера. Я молилась. У нас на завтра ничего нет. Ни риса, ни муки, ни денег. Если ты не поможешь, у нас будет одна вода. Наутро кто-то постучал в дверь. Только я закончила молиться, я открыла дверь. Это была пожилая женщина, за 60. Я не знала, как ее зовут. Я спросила, но она сказала, не спрашивай моего имени. Дух Святой меня послал. У меня есть кое-что для тебя. Она дала мне пакет. Я его открыла, когда она ушла. Там было 50 юаней. Это были большие деньги. Я смогла купить муки, угля, еды. Однажды в семью Юань пришла девочка с 3 пакетами. Она сказала, «Большой пакет можете послать дяде Юаню, средний отдать нуждающимся, а маленький для вас». Я спросила, «Как тебя зовут, мое дитя?» Не спрашивая, она сказала, «Мама не хочет, чтобы я говорила». В эти тяжкие 20 лет великая любовь свыше, и от этих людей вокруг поддерживала эту хрупкую женщину, ее семью, и телом, и душой. Это было поразительно. Каждый день приходили деньги по почте с кодом 1078 или 1056. Я ответила, «Я получила деньги и надеюсь с вами встретиться», — писала я. «Я вас не знаю, но благодарю за вашу любовь». Через 2 дня письмо вернулось с ответом, что такого адресата нет. Деньги слали каждый месяц более 20 лет. Соседи спрашивали, «Как же тебе радоваться с такой жизнью?» А они не понимают. Я понимаю. Мне давал силы Господь.
Верующие Китая, друзья, молятся на коленях, переживая там особые трудности. Вот видите, колено преклоненное молит. Домашняя церковь. В каком-то гараже, в каком-то автосервисе. Вот все стоят на колени. Когда трудности, друзья, стоят на колени. Знаете, как-то немножко непривычно видеть, когда люди сидя молятся. Ну, слава Богу, это не у нас. Хотя и в тех странах, где уже сидя молятся, тоже когда-то стояли на коленях. Тоже когда-то молились на коленях. Господь преклонял колени. Апостол Павел говорит, я преклоняю колени мои, да, перед Господом. Господь в Гефсиманском саду преклонял колени. Пресвитер домашней церкви в Китае сказал, не молитесь о том, чтобы в Китае прекратились гонения. Молитесь, чтобы Господь дал нам сил все преодолеть и остаться верными до смерти. Недавно я, когда был в Америке, мне один брат-служитель говорит, мы из двух пасторов домашних церквей, двух китайцев привезли в Америку, возили их по разным штатам, показывали многотысячные церкви, где они имели возможность участвовать. И в конце их путешествия по разным штатам Америки, в конце, прощаясь с ними, спросили: какое ваше впечатление? Какая свобода? Как у нас все хорошо? Какое у вас впечатление? И говорит, я один из этих пасторов сказал так, я, говорит, удивляюсь, как вам без Духа Святого удается собирать тысячи людей. Вот я лично познакомился в этом году с этим пастором, пастор Ли, он отбыл в тюрьме 11 лет. Я попросил его, чтобы он написал, в какие годы он сколько сидел. Вот мне он собственноручно писал вот на бумажке эти годы, отбытые в заключении, я сложил, у меня получилось 11 лет. А вот еще он написал мне на бумажке текст «Бог возлюбил мир». Так вот, он отбыл в 11 лет заключения, и его держали в цепях, прикованы руки и ноги, в цементному полу полгода. И он говорит, что цепь на руках натерла ему так сильно, что кровоточила из постоянной раны на руках. И он говорит, я зубами отрывал кусочки от моей робы, или там майки, или одежды, и чтобы подложить туда между цепью и между костями, да, чтобы не терло металл кровоточащую рану, чтобы тряпочки подложить, чтобы кровь не сочилась. И когда он освободился после 11 лет заключения, его освободили по так называемому полицейский надзор. А это означает две видеокамеры. Одна при входе в дом, там во дворе, чтобы было видно, кто зашел, кто вышел, а вторая в спальной комнате, чтобы было видно, что он спит, чтобы постоянно всю ночь контролировать, что он лежит. Ночью лежит на своей кровати. Есть еще такая страна, Мьянма. Это бывшая Бирма, государство в Юго-Восточной Азии. Оно расположено в западной части полуострова Индокитай. Вот с одной стороны Таиланд, Китай, с этой стороны Индия. Население здесь 53 миллиона человек. И основная государственная религия, или подавляющее большинство, здесь находится буддистов. Буддизм – это основная религия. Статуи Будды высотой 100 и больше метров, и золото, драгоценных камней, они везде возвышаются, больше тысячи богатейших буддийских храмов, и здесь, в этой стране, есть 3% христиан. Что произошло в этой стране? По информации с миссии «Голос мучеников», власти в этой буддийской стране Бирме, Мьянме, недавно приняли закон, запрещающий буддистам нанимать христиан на работу и сдавать в аренду или продавать что-либо христианам. Вот 13 декабря прошедшего года из-за этого закона верующие не могут больше покупать себе еду, и каждый день деревенские власти оказывают давление на христиан, чтобы те вернулись к буддизму, обещая, что если они это сделают, то смогут снова покупать продукты питания. Один христианин сказал властям: «Моя вера – это не игра. Мы были крещены сознательно, мы верим во Христа на 100%, и мы умрем, веруя. Мы умрем, веруя. Если даже не позволите нам покупать хлеб, мы умрем, веруя». Недавно буддийский продавец продал банан христианину. Его задержали на 3 дня, продавца, и оштрафовали на сумму $65. Позже этот продавец решил стать христианином, попросив другого верующего обучать его Библии и крестить его, потому что он увидел, что буддисты ошибаются. «Молитесь, чтобы этот человек возрастал и твердо держался своей веры, несмотря на преследования, с которыми он, вероятно, столкнется. Молитесь, чтобы все верующие в деревне любили тех, кто их преследует, вдохновляя других буддистов узнавать больше об Иисусе». Вот представьте себе такая ситуация. Ни в одном магазине никто не имеет права тебе ничего ни продать, ни сдать в аренду, ни купить у тебя ничего до тех пор, пока ты не отречешься от Христа. Вот для них, друзья, по сути, это уже великая скорбь. И как выживать? Вот мы видим такой документальный снимок на плоту, на лодке. Глава этого семейства собрал своих всех членов своей семьи и вопиет к Богу, чтобы Господь Бог, Отец наш Небесный, Ты обещал в молитве «Отче наш» дать нам хлеб насущный, дай нам этот хлеб. Вот он отправился в этой лодке, не зная куда, где-то пристанище, кто его примет, как Господь усмотрит. Друзья, но они не отрекаются от Господа ради того, чтобы найти просто кусок хлеба у буддистов. Вот это реальность. Вот в таком положении они встретили Рождество в этом году. Вот в этой реальности они продолжают жить и отстаивать, исповедовать Господа и укореняться в своем исповедании. Малочисленный остаток в странах Ближнего Востока. Там находятся христианские общины в Ираке, в Ливии, в Ливане, в Сирии. Ирак, Сирия и Ливан некогда были колыбелью христианства. Но сегодня многие христианские общины разорены этими экстремистами, исламистами, которые уничтожают их целыми городами и целыми деревнями, разоряя все храмы. Ближний Восток. Там разрушаются все дома молитвы верующих. Сирия. Там разрушено великое множество церквей. Вот один из документальных снимков разваленной дома молитвы. Но верные Господу христиане идут к месту разоренных домов молитвы, чтобы помолиться там за тех, кто их гонит. Они приходят к этим разоренным алтарям и молятся за гонителей. «Любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас».
We were praying for revival, believing God would do a big work in Syria. Then the war came. Now the terrorists are attacking Christian homes, churches, and even our children. Their goal is to empty Syria of its Christians. We hate the spirit of Islam that is destroying our country. But we love our Muslim neighbors. They come to us and say, in the name of our God, terrorists rape and kill. Where is God? We tell them about Jesus, and many are coming to know him. Still others say, we are like living in hell.
Как вы знаете, это известный был материал, который был, правда, в 2016 году, когда было сделано показательное убийство 30 эфиопских христиан, когда их всех поставили на колени, одели в оранжевую униформу, и половина из них выстрелами в голову были убиты, а половина из них головы были отрезаны, брошены в море, и красный шлейф, красная, вся вода в крови была, их тела плавали, это все снималось на камеру и показывали по исламским каналам. Вот так будет со всеми христианами, которые не примут ислам. Друзья, эфиопские христиане заплатили своими жизнями. Это наше братство. Это братство Христово, которое написано «Братство любите». Мы с этим братством намерены вечность проводить. Это исповедники Иисуса Христа, о которых написано «Видел я под жертвенником души убиенных». И сегодня отрезают головы, убивают, насилуют, разоряют дома, отнимают имущество в этих странах Ближнего Востока. Индия. Там население 1 миллиард 339 миллионов человек. Это по конституции светское государство, но, как вы видите, здесь доминирует индуизм. 80% населения, ислам 13%, христианство всего 2%. И источником гонений в Индии являются вот эти кланы, представляющие вот эту религию индуизм. В Индии гонения сопровождаются унижением, избиением, смертью. У меня есть документальное видео, там, где всех христиан полиция собрала на площади и отдала во власть толпы. И полицейские отвернулись, чтобы этих христиан убивали. И их там убивали до смерти, палками пинали, бросали камни в голову, а полиция в это время стояла спиной к этим мученикам, которые просто убивали публично. Огромная толпа вот этих озверевших людей делали, как в Средневековье совершали вот такую вот расправу при полном невмешательстве органов правопорядка, да? Которые, в общем-то, молча и подстрекали их к этому. Судан. Население Судана 40 миллионов человек, столица Хартум. Вот здесь, в северной части Судана, большая часть мусульманского населения, но здесь живут в южной части Судана много христиан. Основная религия – это 70% исламистов, а христиане составляют от общей статистики всего 5%. Политика правительства по исламизации Судана. В 2012 году до 700 тысяч человек, исповедующих христианство, были лишены гражданства с предупреждением в срок до 8 апреля покинуть страну навсегда. 700 тысяч человек правительственным указом в одночасье были лишены гражданства, им было приказано, они не покинули, они остались на своих местах, и начались кровопролитные войны, начались аресты, убиения, расправы над ними, и это длится по сей день. На севере, север с югом находится в состоянии войны, и церковь находится как между молотом и наковальней в положении непрекращающихся гонений. Один из пасторов Судана написал такие слова, они опубликованы в информационном листке миссии фонд Варнавы. «Меня очень вдохновило изучение страданий Христовых, потому что много раз я испытывал прямые косвенные гонения со стороны родственников. Я понял, что в сравнении со страданиями Христа, которые Он перенес за всех нас, мои испытания – это ничто. И еще мы узнали, что страдания за Его имя укрепляют нас внутренне». То есть они черпают в страдания Христа силы все претерпевать и оставаться верными до конца. Вот фотография разоренной церкви. Когда церковь у них отняли, они стали собирать, проводить богослужение в горах, прячась от гонителей. И вот видите, вечеря, вот здесь столик, и тут чаша, хлеб. И вот они так совершают вечерю. Это похоже на недавние времена у нас, да? Помните, как в Дедовске, в лесу, мы также совершали вечерю Господню по колено в снегу, правда? Ну, так вот христиане Судана никуда не убегают из своей страны, им бежать некуда. У них, их никто нигде не ждет. И дальше продолжают исповедовать имя Господа Иисуса Христа и хранить Ему верность.
После того, как в 2011 году обрел независимость Южный Судан, большинство населения которого христиане, правительство Судана объявило о полной исламизации страны. В 2012 году около 700 тысяч человек, исповедующих христианство, были лишены гражданства с предложением в трехнедельный срок покинуть страну. За последние годы были снесены многие христианские храмы. Отдельные верующие тоже подвергаются преследованиям и арестам. В ноябре 2015 года по ложному обвинению были арестованы два пастора Суданской церкви Хасан Абдурахим и Кува Шамаль. Суданский волонтер Абдулманем Абдумаула и сотрудник гуманитарной миссии чех Петр Яшек. 2 января этого года суд освободил пастора Куву Шамаля. Судебный процесс по делу остальных христиан продолжается. Признание брата Петра виновным повлечет за собой смертный приговор. В своем письме брат Яшек заявил: «Сам Бог держит ключи от моей камеры и откроет ее в угодное Ему время».
А вот Казахстан – это реальность наших дней. В этом году там тоже были разгоны, собрания, штрафы. И штрафы были немаленькие. Вот, например, освобожден был после очередных 15 суток наш брат Виктор Кандыба, отец 16 детей. Когда он освободился, все 16 детей его встречали с цветами, папу, у ворот отделения милиции, где он отбыл очередные свои сутки. И, братья и сестры, в этом нет никакого приключения странного. Для Церкви Иисуса Христа, тело которого ломимо, это нормальная обыденная жизнь. Платить цену за ученичество, платить цену за исповедание Иисуса Христа. Узбекистан – это одна из таких самых горячих точек бывшего Советского Союза, где самые жесткие, может быть, условия созданы для христиан вот из бывших республик Советского Союза. По сей день запрещено перевозить с собой больше, чем один экземпляр Библии. Вещи тщательно досматривают, все флешки проверяются, все носители электронной памяти проверяются, что в электронном формате никакой журнал «Вестник истины», никакой песенник, никакая религиозная книга не была провезена. Все буквально, каждый шов, каждый воротничок прощупывается. Вот такие, ну, кажется, не верится, что это в 21 веке происходит, но это происходит. Но при этом там есть верующие, церкви функционируют. Мой брат был, Иван, недавно посетил Узбекистан, был в доме одного пастора церкви, и он ему говорит: вот смотри, все, что ты видишь, это уже не мое, все описано в счет штрафов. И сказали мне судебные приставы, что это уже не ваше, вы должны бережно относиться к своему имуществу, придет время, придут покупатели, они возьмут ваше имущество. Все, говорит, что я приобрел своими руками, да, семье принадлежало, холодильник, стенка, диваны, гараж, машина, стиральная машина, и уже все не мое. Говорит, все описано в счет штрафов. И вот в этой реальности живут христиане у нас, нашей церкви в Узбекистане, и Богу служат, и собрания не прекращаются, и молятся не под одеялом. И не говорят: братья и сестры, ну раз так тяжело, ну хватит уже собираться нам вместе. Нет, ободряют друг друга, будем и дальше платить. Хотя они становятся вечными должниками перед государством, потому что штрафы огромные, а зарплаты мизерные, и своим имуществом платить, в общем-то, не все в силах. У многих неверующие родственники, допустим, мама, живет в семье неверующей дочери, а у мамы маленькая пенсия. И вот неверующие родители говорят: мама, ты долго еще будешь своим сектантом ходить? Уже скоро нам, говорит, квартиру опишут в счет твоих богослужений. Может, уже хватит, пора заканчивать? Она говорит: нет, доченьки, я, говорит, буду ходить до конца, пока Господь силы дает. И таких очень много, таких очень много. Итак, христиане являются самым гонимым религиозным сообществом на планете. В более чем 60 странах христиане подвергаются гонениям за веру. Каждый месяц более 300 христиан умирает за свою веру. Разрушается более 200 церквей, совершается почти 800 насильственных действий, такие как избиение, насилие, похищение, насильственные браки, аресты и другое. Гонение на христиан в наше время достигло беспрецедентного уровня. Нынешние гонения на христиан в мире достигли беспрецедентных масштабов и жестокости, как подтверждают это данные статистического отчета многих христианских организаций. В отчете одной благотворительной организации говорится, что нынешние гонения на христиан самые широкие и жестокие за всю историю. Причем христиане не только преследуются более упорно, чем другие любые религии, но и способы этих преследований все более ужесточаются. Надо к этому добавить то, что ошибочно думать, что самой большой угрозой для христиан является ИГИЛ или исламские экстремисты. Друзья, в так называемых христианских странах, европейских, Америка, которая за 300 лет не запятнала себя религиозными гонениями, страдают желающие жить благочестиво. В чем эти страдания? Все эти страны приняли решение о гендерном равенстве, о том, что вот эти все содомиты, представители этих содомских меньшинств, они имеют право заключать браки, их осуждать нельзя, грех называть грехом нельзя в зарегистрированных церквах. И вы знаете, это причиняет много страданий. В Швеции пастор шведской баптистской церкви был осужден за то, что он с кафедры назвал грех грехом. Содомский грех был назван грехом. Его осудили, первая инстанция приговорила к тюремному заключению, он подал апелляцию, вторая инстанция признала его решение, и только суд третьей инстанции отменил, а он 9 месяцев в тюрьме отсидел. И ни одна баптистская церковь, ни один пастор Европейских баптистских союзов не пришел к посольству Швеции и не сказал: освободите нашего брата-пастора, мы такие же, как он. Мы такие же, мы так же мыслим, мы так же будем отстаивать истину, для нас также это является грехом. Он страдал при полном безмолвии всех христианских баптистских церквей в так называемой свободной христианской демократической Европе и Америке. А Америку, если взять, вот я помню, был, там есть так называемый библейский пояс, штаты, которые, ну, где больше доминируют баптистов население. И вот представители этих содомских меньшинств, два мужика пришли к христианской пекарне, где заведует христианка, у нее своя пекарня, свой магазинчик по производству кондитерских изделий. И эти два мужика заказали им на свадьбу торт спечь. И текст Писания, чтобы там был написан: «Любите друг друга» из Библии, цитата. И наша христианка, сестра, отказала им печь торт. Сказала, что нет, я вам такой услуги отказываю, вот там есть соседние еще пекарни, им заказывать. Они написали, подали соответствующий иск, жалобу. В общем, суд присудил оплатить штраф за моральный ущерб $130 000. За оскорбление в гендерное неравенство, в гендерном неравенстве. $130 000 за отказ испечь торт содомитам с цитатой из Библии. Бог есть любовь. Вы знаете, разорили ее бизнес, отняли у нее, конфисковали все, что у нее было нажито за всю жизнь. Все в счет этого штрафа. Но когда христиане Америки об этом узнали, об этом написали в средствах информации, появился банковский счет, на этом счету скоро появилась сумма гораздо больше, чем этот штраф, чтобы компенсировать этой сестре, опять приобрести, опять встать на ноги и так далее. Но это все при поддержке государства. Если у вас зарегистрированная, допустим, богословская семинария в Америке, да, имеющая лицензию от государства, соответствующий сертификат, и к вам придут содомиты и говорят: мы хотим получить богословское образование, вы не имеете права их не принимать в богословскую семинарию, потому что это и есть преследование, гендерное неравенство. Если человек хочет быть богословом, ты не имеешь права его не принять. Это защищено декларациями, там, ООН там, и так далее, соответствующими международными там, всеми обязательствами всех этих стран. Ты обязан принимать. Если ты не принимаешь, у тебя отзывают лицензию, соответствующе разоряется вся библейская семинария, все, вы не соблюдаете, вы себя ведете не по правилам. Друзья, откуда приходят и страдания? Вроде бы страны, где никогда не было насилия, все так хорошо, да? Откуда приходят страдания для желающих жить благочестиво? Мы видим, друзья, что, в общем-то, церкви, невесте Христа нигде не будет места, везде. И она страдала от иудеев, она страдала от римских императоров, она страдала от царей, она страдала от католиков, она страдала от православия, она страдает от ислама, она страдает от демократии. Друзья, где место пристанищу церкви? Нигде. Под крылами его будешь безопасен. И вот приходит такое время, когда мы начинаем понимать, что есть только одно место под крылами всемогущего Бога, где церковь безопасна, только с Господом. Тот, кто сына своего не пощадил, как с ним и не дарует нам всего. Господь обещал нас хранить и оберегать до пришествия своего. Я сделал подборку некоторых цитат разных людей, которые говорят о масштабах, больших масштабах преследования христиан. Например, одна женщина говорит так: «Я не скорблю, мой сын мученик за Христа. Я молюсь о том, чтобы наш Господь тронул сердца убийц, чтобы им не было места в аду». Это мать убитого террористами ИГИЛ, ее сына убили 15 февраля 2015 года. Он был египетским христианином. То есть христиане не имеют зла, они молятся о тех, кто убивал, кто отнимал у них жизнь. Друзья, для чего нам нужно знать эту информацию? Во-первых, мы через эту информацию видим ломимое тело Иисуса Христа по всему миру. Если нам хорошо, значит, кому-то нехорошо. Если у нас свобода, значит, где-то не свобода, а мы являемся одним телом в Иисусе Христе. Во-вторых, мы видим, как исполняются слова Иисуса Христа о том, что «будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Умершлен верный свидетель мой Антипа. За верное свидетельство убивают сегодня во многих странах мира. Затем мы видим стойкость и верность христиан в разных местах, и их стойкость вдохновляет нас. Все наши проблемы на фоне того, что переживают христиане в мире, это ничто. Мы начинаем понимать, что то, на что мы жалуемся, это на самом деле об этом не стоит вообще внимания обращать. Это легкие, кратковременные, а вот у них тяжелые. И, друзья, это очень важно. Как Давид говорит, глаза мои на верных земли. Мы должны смотреть на верных людей, учиться их верности. Их жизнь нас чему-то учит. Она несет огромный нравственный и духовный урок для каждого ученика Иисуса Христа. Мы видим, что сатана не изменил свою тактику. Никогда сатана в отпуск не ушел, и он не изменит свое отношение к верным последователям Иисуса Христа. Никогда. Мы видим, что христиане нуждаются в молитвенной поддержке. Братья и сестры, часто ли мы молимся о христианах в Сирии, в Ливии, в Иране, в Ираке, в Пакистане, в Северной Корее, в Китае? У нас часто звучат эти молитвы. О нас молились христиане, не будучи баптистами. Вот 5000 женщин из Голландии, которые были лютеранами, лютеранского вероисповедания, они стояли с плакатами у советского посольства, а на этих плакатах было написано «Освободите Серафиму Юдинцеву, мать 13 детей». Они не были баптистами, но они сострадали нам, они молились о нас. А мы о лютеранах молимся? Или они не из нашего братства? Союзов много, а братство одно. Это братство верных и святых. Это братство, идущее путем исповедания Иисуса Христа из всех племен и народов. Это братство и в Северной Корее, и в Китае, и в Пакистане, и в Судане. Мы его везде сегодня видели. И вот это братство и надо любить. Это наше братство. Не должно быть такого узкого сектантского понимания, что будто наше братство – это только та территория, на которую распространяются решения наших соборных съездов. Вот кто нашим съездом не покоряется, это не наше братство. Это очень удобная формулировка, очень удобное объяснение. Союзов много, а братство одно. Братство мучеников и убиенных. С этими людьми нам вечность проводить надо, друзья, и о них надо молиться. И поэтому мы об этом говорим, чтобы возбудить дух ревности, чтобы нам молиться об этих христианах. Они нуждаются в служении заступничества, это служение должно развиваться. Мы призваны быть, друзья, верными Христу до смерти, мы еще не знаем, какие времена к нам придут. Я надеюсь, что сегодня Дух Святой что-то говорил к нашим сердцам. Я надеюсь, что мы сегодня почувствовали, сегодня какое-то внутреннее духовное родство с этими христианами, которых отдавали жизнь свою за Христа, проповедовали о Христе. Если смотреть на этих мучеников, знаете, с точки зрения найти, в чем между нами и ими разница, то мы, может быть, много найдем отличий. А если смотреть на них с точки зрения, как Варнава смотрел, увидев благодать Божью, возрадовался. Братья и сестры, мы очень разные, и мы должны вот смотреть не с точки зрения, в чем между нами разница, а увидеть великую благодать Божью, которая наполняет сердца этих мучеников, которые стремились всеми силами Господу быть верными, и которые, вот удивительно, вдова говорит, что мы молимся за тех, кто убил нашего мужа. Когда родственники убиенных молятся за мусульман, говорят, это не враги наши, молитесь за обижающих вас, любите врагов ваших, и продолжают сеять вечные семена Евангелия среди этого враждебного мира, проповедуя действительно послание Божьей любви. И не просто благовествовать сегодня в Израиле, не просто благовествовать сегодня ортодоксальным евреям, не просто благовествовать сегодня исламистам, не просто благовествовать сегодня в так называемой демократической Европе, где признали содомские эти извращения узаконенными браками. Не просто благовествовать, братья и сестры, нигде. Везде свидетельство о Господе Иисусе Христе, оно вызывает ярость антихриста. И это и есть узкий путь, которым идут многие страдальцы на нашей планете. И наша сегодняшняя задача, друзья, закончить наше служение коленопреклоненной молитвой и помолиться, и помнить, что тело Иисуса Христа всегда ломимо. И, взирая на кончину их жизнь, написано «подражайте вере их». Наша вера должна укрепляться, когда мы смотрим на жизненный путь тех поколений, которые прошли до нас. Аминь? Аминь. Помолимся.